რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 23 საათია. მოისმინეთ სახელი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ბელორუსიის პრეზიდენტმა 6 პოლიტპატიმარი შეიწყალა. ავღანეთში 12-მდე გაიზარდა საავადმყოფო სანაფეთქების შედეგად დაღუპულების რიცხვი. სულ ცოტა 2000 მიგრანტი შეიჭრა საბერძნეთიდან მაკედონიის ტერიტორიაზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ბელორუსიის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ბელტას ცნობით, პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ გასცა განკარგულება 6 პოლიტპატიმრის, მათ შორის პრეზიდენტობის ყოფილ კანდიდატ ნიკოლაი სტატკევიჩის შეწყალების თაობაზე. სტატკევიჩი დააკავეს 2010 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ და 2011 წელს მიუსაჯეს 6 წლით პატიმრობა მასობრივი არეულობების ორგანიზების ბრალდების საფუძველზე. ავღანეთში 12 ადამიანი დაიღუპა დანახმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად, დაიჭრა სულ ცოტა 60 კაცი. აფეთქება ქაბულში კერძო საავადმყოფოსთან მოაწყო თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა. ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლის განცხადებით, დაღუპულებს შორის არის სულ ცოტა 9 სამოქალაქო პირი. აზერბაიჯანის ქალაქ მინგეჩაურში პოლიციასა და მოსახლეობას შორის შეტაკება მოხდა მას შემდეგ, რაც გარდაცვლილი აღმოაჩინეს ახალგაზრდა კაცი, რომელიც მანამდე პოლიციამ დაკითხა. 22 აგვისტოს შეტაკებისას პოლიციამ ცრემლდენი გაზი და ხმოვანი ყუმბარები გამოიყენა საპროტესტო აქციის დასაშლელად. შეკრებილები მოითხოვენ პოლიციის უფროსის გადადგომას. დააკავეს აქციის რამდენიმე მონაწილე. პოლიციამ გაავრცელა ვიდეო, როგორ შედის 27 წლის მამაკაცი ზერთ აგვისტოს პოლიციის განყოფილებაში. პოლიციელები ამბობენ, რომ ახალგაზრდა კაცი ფანჯრიდან გადახტა დაკითხვის დროს. არ გავრცელებულა ინფორმაცია, რა საკითხს ეხებოდა ეს დაკითხვა. გარდაცვლილის მამამ ჩვენი რადიოს აზერბაიჯანულ სამსახურს უთხრა, რომ ის შულს ხელზე მრავალი დაზიანება აღენიშნება და ის სავარაუდოდ ცემით მოკლეს, რის შემდეგაც პოლიციის შენობის მესამე სართულიდან გადააგდეს. სულ ცოტა 2000 მიგრანტმა შეცვლა საბერძნეთიდან მაკედონიის ტერიტორიაზე შეჭრა მას შემდეგ, რაც მაკედონიელმა პოლიციელებმა ამაოცადეს მათი შეჩერება. საზღვარზე ქაოსი შედეგად დაშავდა რამდენიმე ადამიანი. მაკედონია საბერძნეთის სასაზღვრო რეგიონში ათასობით მიგრანტი იმყოფება, უმეტესად სირიიდან ლტოლვილები, ევროკავშირის წევრ ჩრდილოეთში მდებარე ქვეყნებში მოხვედრის იმედით. დღესვე უფრო ადრე მაკედონიის პოლიციამ გამოაცხადა, რომ აკონტროლებს და ვითარება საბერძნეთის საზღვარზე და მიგრანტების მომცრო ჯგუფებს აძლევდა მაკედონიის ტერიტორიაზე შესვლის უფლებას. გაეროს ლტოლვილთა სააგენტოს ცნობით, ძლიერი წვიმების გამო მაკედონიის პოლიციამ წუხელ მიგრანტების დიდ ჯგუფს მისცა მაკედონიის ტერიტორიაზე შესვლის უფლება. იტალიის სამხედრო საზღვაო ძალებმა მარტო შაბათს 1700 მიგრანტი გადაარჩინეს ხმელთაშუა ზღვაში მას შემდეგ, რაც დახმარების თხოვნა მიიღეს 2000-ზე მეტი გემიდან. ამის შესახებ ფილტრება საინფორმაციო სააგენტო როიტერსი იტალიის სანაპირო დაცვის წარმომადგენლის განცხადებაზე მითითებით. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა პარიზში ელიზე სასახლეში მიიწვია ამერიკელი ახალგაზრდები, რომლებმაც გაანეიტრალეს შეიარაღებული პირი ამსტერდამიდან პარიზში მიმავალ მატარებელში თავდასხმისას. შეერთებული შტატების სამხედრო საჰაერო ძალების წევრ სპენსერ სტოუნს, შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების სარეზერვო ძალების წევრ ალექს კარვატოს და ამერიკელ სტუდენტ ენტონი სადლერს გმირებად მოიხსენიებენ მას შემდეგ, რაც მათ მატარებელში შეიარაღებული პირი შეაჩერეს და განაიარახეს. თავდასხმაში ეჭვმიტანილად ასახელებენ 26 წლის მაროკოელ მამაკაც, რომელიც ესპანეთში ცხოვრობდა და 2015 წელს ბელგიაში გადასახლდა. ის პოლიციამ დააკავა. ინციდენტის დროს 3 ადამიანი დაიჭრა. თბილისის მსოფლიო საფონდო ბირჟები უარყოფითად რეაგირებს ჩინეთში ეკონომიკური ზრდის შენელებაზე. აქციების ფასების კლების ტენდენცია 21 აგვისტოს აზიაში დაეწყო და გავრცელდა ევროპაზე, გამოიწვია დახმასვლა გერმანიისა და საფრანგეთის, მოგვიანებით უკვე შეერთებული შტატების საფონდო ბირჟებზე. ბარელი ნავთობის ფასი $40-ზე ნაკლები გახდა პირველად 2009 წლის შემდეგ. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Санкции – средства от диктатуры «Газпрома». Пришел ли конец диктату «Газпрома» в Европе? Могут ли санкции и дешевеющая нефть поставить на колени российский энергетический комплекс? Хватит ли у Кремля средств, чтобы обеспечить верность олигархам? Стоит ли Москве ожидать новых санкций? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Карен Давишей, профессором Университета Майами, автором книги «Путинская клептократия», Андреасом Голдтау, научным сотрудником энергетического проекта Гарвардского университета, Полом Грегори, профессором Хьюстонского университета, комментатором журнала Forbes, и Грегори Грушко, управляющим директором американской финансовой фирмы HWA. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В последние дни несколько американских средств информации внезапно заговорили о «Газпроме». Причем в каждой из публикаций проглядывает едва скрываемое изумление тем, сколь хрупким оказался на поверку энергетический гигант. Лишь 2-3 года назад он пытался диктовать свои условия игры немалому числу стран. На фоне сползания российской экономики в рецессию в результате низких нефтяных цен и западных санкций, Министерство экономики России сделало прогноз о том, что «Газпром» в этом году произведет 414 миллиардов кубометров природного газа. Это рекордно низкий показатель для компании, на которую приходятся самые крупные в мире запасы природного газа. «Газпром» испытывает серьезные трудности, пытаясь утвердиться на ведущей позиции на мировом энергетическом рынке, что вызвало предположение о том, что у энергетического гиганта не остается иного выхода, как рассмотреть вариант раскола компании. Это пишет агентство France Press. «Российский энергетический сектор отныне не является мощным оружием России», констатирует новую реальность газета «Вашингтон-Пост» и пишет о том, что спрос на природный газ упал до низшего за постсоветский период уровня, а у государств, которые прежде зависели от газпромовских поставок, теперь есть альтернативные варианты. Журнал «Business Insider» приходит к выводу, что прошлогодний колоссальный, как он пишет, контракт на поставки российского газа Китаю при ближайшем рассмотрении выглядит ужасным шагом для России, который потребует от нее гигантских затрат на организацию поставок газа при, в лучшем случае, минимальной выгоде. «Газпром» традиционно рассматривался западными аналитиками как финансовый фундамент российской власти. Соответственно, его расшатывание было чревато серьезными последствиями для Кремля. Стоит ли ожидать таких последствий сейчас? Андреас Голдтау, специалист в области энергетических рынков, призывает не торопиться с выводами.
Я бы выделил два фактора, сильно отразившиеся на нынешнем положении «Газпрома». Первое – резкое падение потребления природного газа в Европе, главном рынке сбыта российского концерна. В прошлом году объем потребления был рекордно низким – 386 миллиардов кубометров газа, что оказалось сюрпризом для подавляющего числа аналитиков. Этот феномен можно объяснить экономической стагнацией в нескольких европейских странах, переходом на возобновляемые источники энергии и сравнительно теплыми зимами. Для крупнейшего экспортера природного газа это плохие новости. Второй фактор – все более ощутимое воздействие американских санкций. Сначала их объектом были нефтяные компании, но в последнее время мы стали свидетелями их применения и против «Газпрома», как, например, запрет на использование американских технологий для разработки крупнейшего нефтяного и газового месторождения «Южно-Киринское» на шельфе Сахалина. К этому можно прибавить попытки российских конкурентов «Газпрома» подорвать его монопольное положение экспортера углеводородов. Все это поставило «Газпром» в трудное положение, но совершенно неуместен, на мой взгляд, разговор о том, что позиция компании подорвана. Она продолжает зарабатывать деньги, она обладает значительными резервами природного газа и нефти. Да, некоторые из ее месторождений иссякают, она должна восполнять эти потери, но это, в принципе, посильная для нее задача. Ситуация далеко не столь катастрофична, как предполагают многие наблюдатели.
Тем не менее, мы слышим о том, что компания, не столь давно претендовавшая на роль энергетического диктатора Европы, сейчас говорит о падении производства и доходов, что она вынуждена принимать невыгодные китайские условия договоров, что ей приходится отказываться от планов строительства трубопроводов в обход Украины, это последняя новость. Все это как-то не очень укладывается в картину временных преодолимых трудностей.
Да, производство падает, но это не гигантское падение. В среднесрочной и тем более долгосрочной перспективе «Газпрому» необходимо вводить в эксплуатацию новые месторождения для замены иссякающих. И тогда корпорация может действительно столкнуться с огромными трудностями, если сохранятся в силе санкции. Например, корпорация Shell из-за санкций отказалась от участия в разработке шельфового месторождения «Сахалин-3», самого перспективного для «Газпрома» проекта. Можно привести целый список планируемых «Газпромом» разработок газа, в том числе сланцевых залежей, которые не состоятся в силу отсутствия у него технологий, либо их осуществление затянется надолго. Это касается и добычи нефти в России. ExxonMobil, например, отказался от сотрудничества с Роснефтью, у которой, кстати, большие трудности с выплатами по иностранным кредитам. Американские компании, занимающиеся обслуживанием нефтяных месторождений, расторгают контракты с российскими нефтяными компаниями, и это превращается для них в гигантскую головную боль.
Говорит Андреас Голдтау. Профессор Карен Давиша, автор недавно вышедшей книги «Путинская клептократия», считает, что дело одной головной болью не закончится. Ослабление притока долларов представляет, по ее мнению, опасность для Кремля.
«Газпром» находится под личным контролем Владимира Путина. В этом нет сомнений. Интересным показателем являются регулярные и частые встречи Путина с главой «Газпрома» Алексеем Миллером и советом директоров компании. Миллер был назначен на эту должность Путиным, и отношения между ними символизируют тесную связь между «Газпромом» и Кремлем, которая берет начало с приходом Путина в Кремль. Именно благодаря ей финансировались различные кремлевские проекты. Я имею в виду не только то, что имеет отношение к личному обогащению определенных лиц. Речь идет о таких важных для Кремля проектах, как Олимпиада в Сочи, финансовая поддержка спортивных команд и о других близких сердцу Путина начинаниях. Можно сказать, что «Газпром» был ведущей институцией в России, обеспечивавшей осуществление подобных планов. Теперь он таковой не является. Бесконечный, казалось, гарантированный приток денег в систему прервался.
В начале нулевых годов, когда западные инвесторы еще испытывали большой интерес к «Газпрому», профессор Маршал Голдман, помнится, предупреждал о том, что структура корпорации позволяет ее руководству легко манипулировать активами, выделять лакомые куски своим людям, укрывать доходы от государства.
Результаты расследования, которые я провела во время работы над своей книгой, заставляют поставить принципиальный вопрос, без ответа на который невозможно понять, что собой представляет «Газпром». Это вопрос, куда делась значительная часть средств, полученных корпорацией в результате продажи энергоресурсов. Она должна была быть гораздо более прибыльной и успешной, учитывая ситуацию на энергетических рынках в начале нынешнего века. Мы говорим об исчезновении приблизительно трети заработанного капитала. Вдобавок к этому, согласно оценкам, содержащимся в докладе Немцова и Милова, в 2007 году 6,7% акций «Газпрома» попросту исчезли из баланса корпорации. Ее совет директоров создал большое число офшорных филиалов, которым была передана часть активов «Газпрома». Руководят ими люди, близкие Владимиру Путину. Одна из таких компаний – «СОГАЗ». Председателем ее правления является сын Сергея Иванова.
Григорий Грушко, как вы считаете, чего больше за этим развенчанием «Газпрома» в западной прессе? Попыток выдать желаемое за действительное или это действительно отражение новой реальности?
Давайте посмотрим на несколько цифр. В 2001 году добыча газа «Газпромом» составляла 512 миллиардов кубометров. В 2014 году она опустилась до 404 миллиардов кубометров. Добыча не растет, а падает. Более того, в 2015 году «Газпром» перестал публиковать информацию об ежесуточной добыче газа. Как ни странно, такая информация всегда существовала и всегда публиковалась. Что они не хотят нам рассказать? Но если мы продолжим немного, в 2001 году «Газпромовский экспорт» собой представлял примерно 30% мировой торговли газом. В 2014 году их доля упала к 19%, в то время как общий размер рынка торговли газом резко вырос, порядка где-то в полтора раза. То есть «Газпром» упустил примерно 98%. модернизируется компания, которая не вкладывает деньги в свои внутренние ресурсы, в общем-то, обречена дойти до того, до чего доходит сейчас «Газпром».
Грегори, за этими удивительными цифрами проглядывает вопрос, а вообще способен «Газпром» функционировать в нормальных рыночных условиях?
Еще совсем недавно господин Миллер, глава «Газпрома», утверждал, что все это сланцевый газ и так далее, это все выдумки, глупости, не надо на это тратить ни время, ни здоровье. Цена на нефть и газ падает на мировых рынках, но в Соединенных Штатах начинают все больше и больше бурить, искать сланцевый газ, добывать сланцевый газ. Почему? Потому что благодаря технологическим усовершенствованиям себестоимость добычи сланцевого газа для большинства американских компаний в этой области упала до порядка $29. То есть они могут продолжать себе бурить и бурить, и сколь долго цена будет где-то порядка выше $30 нефти, они не будут терять деньги.
Если еще вспомнить, что Миллер в 2008 году в интервью, кажется, агентству «Франс Пресс» сказал о том, что к середине 10-х годов «Газпром» будет самой дорогой компанией мира, то число ошибок или число просчетов, в общем, конечно, гигантское.
Хотелось бы отметить, что за это самое время, с 2001 по 2014 годы, господин Миллер стал долларовым миллиардером.
Пол, с вашей точки зрения, что происходит реально сейчас с энергетической промышленностью, на которую, как мы знаем, Владимир Путин сделал ставку, когда он пришел к власти?
Есть некоторые глубокие проблемы, некоторые политические, некоторые экономические. Если мы говорим о «Газпроме», я думаю, что главная ошибка России и Путина – это было использовать «Газпром» как политическое оружие, особенно в Европе. Это была колоссальная ошибка, потому что Европа стала понимать, что Россия – это ненадежный партнер, хотя «Газпром» всегда и Путин всегда говорит, что мы надежные партнеры, но использование «Газпрома» как политическое оружие – это, думаю, много объясняет. Это один пункт. Второй пункт – это вопрос санкций. Больше всего это кредитные санкции. Значит, у России нет доступа к кредитных рынках. И это значит, что «Газпром» не имеет возможности получить кредит для инфраструктурных инвестиций. И это очень плохо, потому что будущее и перспектив «Газпрома» зависит от инвестиций в инфраструктуре. Теперь мы знаем, что это дело с Китаем, наверное, не получается. Третий пункт – это вопрос технологии. Наши энергетические фирмы, они говорят, что мы будем жить с ценой нефти ниже $50. Думаю, в России это невозможно, потому что нет импульса для новой технологии и так далее.
Ну вот как раз касательно того, что вы сказали насчет кредитных проблем, ведь и у Роснефти большие кредитные проблемы. Не случайно Сечин пытался добиться сколько? 40 миллиардов долларов, кажется, да? И в этом году они должны вернуть, Григорий, вы, наверное, лучше знаете, около 30 миллиардов что-то, да?
Примерно. Они просили разные суммы, они постепенно их уменьшали, и все равно ничего не получили. Но недавно опубликовали свои результаты полугодовые. Роснефти прибыль за первый квартал 2015 года 56 миллиардов рублей. В то же время выгода так называемого налогового маневра, включаемая в эту вот цифру, 115 миллиардов рублей. То есть 100% прибыли Роснефти сформированы недоплаты в бюджет. Если бы налогового маневра не было, то не было бы повышения или вообще, наверное, какой-либо вообще прибыли. Объемы продажи снизились, все идет в обратную сторону.
Можно сделать вывод, что даже в этой тяжелой ситуации люди, находящиеся близко к Владимиру Путину, имеют возможность зарабатывать, собственно, на России и россиянах?
Зарплаты и бонусы высшего руководства Роснефти за первые полгода 2015 года равняется практически 100% всего того, что они заработали за весь 2014 год.
Грегори Грушко, несколько дней назад появилось неожиданное известие о том, что США продолжают расширять применение точечных санкций. Они запретили, например, применение американских технологий для разработки южно-тиринского месторождения, что, судя по всему, ставит крест на надеждах «Газпрома» начать разработку новых, самых перспективных залежей природного газа. Полтора года назад в Москве, помнится, многие подтрунивали над санкциями. Что сегодня можно сказать об их эффективности?
Выход на капитал полностью отрезан для российских госкорпораций. Особо интересно, что это относится не только к госкорпорациям, к гигантам, но и компаниям, которых санкции, собственно говоря, были не наложены. Они тоже встречаются с очень большими трудностями, когда пытаются привлечь какие-либо финансовые ресурсы на Западе. Западные банки просто не хотят иметь дело с российскими заемщиками, потому что всегда существует опасение, что российский заемщик возьмет деньги, а потом начнет их где-то тратить, скажем, в Крыму. И тем самым подставит этот же банк под очень серьезные проблемы с правительством Соединенных Штатов. Большая часть российской экономики и самая главная часть российской экономики находится в изоляции от западных финансовых рынков.
Пол Грегори в своей знаменитой книге «Нефть и государство» профессор Маршал Голдман приводит интересные данные о том, что Россия, например, даже в самые идеологизированные времена полагалась на западные компании в развитии своей энергетической промышленности. Вслед за их изгнанием начинался застой и загнивание. Сейчас мы видим повторение этой истории.
Заметно, что все крупные проекты находятся в очень плохих климатических условиях. И для этого нет технологии в России, есть только технология на Западе. И все очень крупные проекты, они всегда были совместные проекты, Shell, ExxonMobil и так далее. И это значит, что Россия может развивать свой нефтяной бизнес, где климат и условия не очень тяжелые, но когда условия тяжелые, нужен западный партнер. И в этом смысле, я думаю, что без Запада хорошее, бурное развитие почти невозможно.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Санкции – средства от диктатуры «Газпрома». Пришел ли конец диктату «Газпрома» в Европе? Могут ли санкции и дешевеющая нефть поставить на колени российский энергетический комплекс? Хватит ли у Кремля средств, чтобы обеспечить верность олигархов? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Карен Давиши, Андреасом Голдтау, Полом Грегори и Грегори Грушко. Передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. Господа, как говорят мои собеседники, известно, что концентрация контроля за продажей нефти и газа в своих руках позволила Владимиру Путину перенаправить эти денежные потоки на финансирование важных для него, скажем так, государственных проектов и попутно на вознаграждение верных ему олигархов и чиновников. Можно ли предположить, сколько, так сказать, недополучили эти люди в последние полтора года в год? Грегори Грушко.
С 2004 по 2014 год российский экспорт нефти и газа составлял около 5 триллионов долларов. Уменьшение на 10%, мы говорим, 500 миллиардов долларов. А 10% или больше, трудно сейчас сказать, но то, что это падает и падает весьма заметно, это факт.
Если верить данным Карен Давиши о том, что треть выручки «Газпрома» уходила налево, то потери заинтересованных лиц могут быть гигантскими. Я спросил ее, видит ли она признаки того, что оскудение финансовых потоков уже ощутимо отразилось на людях, близких к Кремлю.
Без сомнения. Я думаю, что попытки Сечина убедить Путина покончить с монополией «Газпрома» на транспортировку газа – один из примеров нарастающих трений внутри кремлевского круга олигархов. Дело в том, что санкции практически отрезали для них пути для расширения своего присутствия на внешних рынках. И они вынуждены бороться за прибыльные, лакомые, так сказать, куски бизнеса на территории России. Если к этому добавить, что большинство этих людей стало невыездными, и все они вынуждены, как Тимченко, проводить большую часть своего времени на Воробьевых горах или на Рублевке, а не в Швейцарии, постоянно сталкиваясь друг с другом и защищая свои интересы, то это создает взрывоопасную ситуацию, особенно если учесть, что эти люди связаны с разными политическими фракциями.
and those businessmen are themselves allied with different political factions.
Но Андреас Галтау считает, что расчеты на то, что недовольство в окружении Путина может заставить Кремль изменить поведение, безосновательны.
Я могу сделать лишь политический комментарий. Да, некоторые из людей, близких Путину, наверняка понесли потери. Но это едва ли должно тревожить Владимира Путина или угрожать его положению. Потому что в авторитарной системе, созданной Путиным, не он зависит от окружения, а окружение и его благополучие зависит от него, поскольку именно он контролирует источники доходов. И он посвятил значительную часть сил и времени, приведенных в Кремле, организации системы, в которой фактически все доходы от экспорта углеводородов находятся под его личным контролем. До тех пор, пока эта схема действует, ему, я думаю, не грозит опасность со стороны окружения.
Пол Грегори, в Москве сейчас внезапно заговорили о возможности неких переворотов. Известно, что западные столицы надеялись на то, что санкции заставят олигархов повлиять, по крайней мере, на поведение Владимира Путина. Вы видите признаки появления опасности для нынешней российской власти?
Да, я думаю, что есть признаки. Мы долго прогнозировали, что будет когда-то конец режима Путина. Но мы не знали, какая будет процедура. Думаю, что мы начинаем видеть процедуру, и эта процедура будет нападение через прессу на людей в близком круге Путина. Например, дело Якунина, дело Пескова. Эти атаки находятся не в диссидентской прессе, но, как мы говорим, в мейнстрим прессе России. Я думаю, что это может быть начало косвенной атаки на Путина.
Вы предполагаете, что та ставка на возбуждение недовольства в олигархах, она в принципе срабатывает через полтора года после начала санкций?
Да.
Грегори Грушко, вероятен с вашей точки зрения сценарий «Олигархи против Путина»? Вот мой собеседник Андреас Галтау его однозначно, кажется, отметает.
Группа номер один, самая большая, это так называемая бюрократия, это чиновники, которые, в общем-то, ничего другого не умеют, кроме как жить с каких-то коррупционных доходов. Вторая группа – это олигархи, особо приближенные к Путину, кооператив «Озеро» и еще несколько человек. Ну и третья группа – это просто очень богатые и вообще богатые российские бизнесмены. Олигархи, кооператив «Озеро», члены этого кооператива «Озеро», они, конечно, их это ущемляет. Они привыкли за последние 14 лет жить определенным образом, получать определенные блага и так далее. Тем не менее, они являются объектами этих точечных санкций. И я соглашусь с точки зрения, что без Путина они ничего собой не представляют. Если каким-то образом Путин уйдет, то и эти олигархи потеряют практически все, что они имеют и не успели спрятать как следует. Как бы плохо ни становилось, а насколько долго Путин у власти, эти олигархи будут молчать и ничего, собственно говоря, делать не будут. У них нет выхода. А чиновничья элита то же самое, потому что они не умеют никаким другим образом зарабатывать деньги, кроме как качать их с коррупционных доходов. Третья группа. Люди, которые развили свои компании одним образом или другим, построили какие-то бизнесы, привыкли покупать квартиры в США и виллы на юге Франции, детей отправлять и так далее, и тому подобное, кушать санкционные продукты, кстати. И вот они, эти люди встречаются со санкциями тоже. Они пытаются привлечь капитал для своих компаний, скажем, та же Альфа-группа. И они не могут привлечь капитал либо вообще, либо только под очень высокие ставки. Вот их это очень и очень беспокоит и волнует ситуация, но эта группа весьма инертная, это не революционная группа. Я думаю, что речь идет о более длительном, тягучем таком процессе, в результате которого не массы выйдут на улицу, миллионы людей будут требовать изменения власти и так далее, но все-таки вот эта третья группа элиты, очень богатые, но не приближенные настолько к Путину люди, которые начнут предпринимать что-то.
Хорошо. Пол, ваше предсказание. Больше санкций, меньше санкций. Путин вроде как проявляет какие-то признаки готовности к примирению. Сообщил о том, что он хотел бы встретиться с Бараком Обамой.
Это все зависит от Путина. Он находится в тупике из-за того, что если начинается новая агрессия, скажем, против Мариуполя, это действительно значит более серьезные санкции. Если он не двигается вперед, это тоже для него плохо. Значит, его ситуация не очень хорошая. Но я думаю, что если он как-то продолжает статус-кво, он может избежать новые санкции, но мой ответ простой. Это все зависит от Путина.
Грегори, больше санкций, меньше санкций?
Уровень санкций напрямик зависит от, простите, шизофренического поведения Кремля. С одной стороны, они говорят, что они хотят улучшить отношения, называют западные страны своими партнерами, так сказать, а с другой стороны, через своих официальных представителей обвиняют США и Западную Европу во всех смертных грехах и активно намекают на возможность военного конфликта, если Запад не пойдет к ним навстречу. Строить прогнозы на основании поведения шизофреников очень тяжело. Сколь долго не будет никаких новых агрессий и атак против Украины, Беларуси и так далее, я не думаю, что новые санкции появятся, я не думаю, что они...
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Санкции – средства от диктатуры «Газпрома». Пришел ли конец диктату «Газпрома» в Европе? Могут ли санкции и дешевеющая нефть поставить на колени российский энергетический комплекс? Хватит ли у Кремля средств, чтобы обеспечить верность олигархам? В передаче участвовали Карен Давиша, профессор университета Майами, Андреас Голдтау, научный сотрудник энергетического проекта Гарвардского университета, Пол Грегори, профессор Хьюстонского университета и Грегори Грушко, управляющий директор американской финансовой фирмы HWA. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске курс российского рубля к доллару за два последних месяца упал на 27%. Это больше, чем было в январе – 22%. Зачем на фоне резкого подорожания импорта последовал стремительный разгон инфляции в России? Пика она достигла в марте – почти 17%, после чего годовой рост цен замедлился, а недельный и вовсе приостановился. Однако очередное снижение мировых цен на нефть привело к новому спаду рубля. Как на этот раз он может повлиять на внутренние цены в России? Вновь упавший баррель. Мировые цены на нефть только за последние 4 недели снизились на 20%, а в целом за 3 месяца с середины мая на 31%. Следуя за ценой нефти, официальный курс российского рубля к доллару за те же периоды упал на 20% и 37% соответственно. Теперь же цена североморской нефти Brent, к которой привязана экспортная цена российской нефти Urals, пробила очередной свой минимум, отмеченный в середине января, и снизилась до уровней марта 2009 года. Курс рубля пока не достиг минимума начала февраля, однако до него остается уже немного. Что же движет сегодня цены на нефть, а следом и курс рубля? Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». В пятницу 21 августа уже и официальный курс российской валюты упал ниже уровня 68 рублей за доллар. В последний раз подобный курс устанавливался Центральным банком 30 января. В те дни минимум был отмечен 3 февраля – 69,66 за доллар, до которого теперь уже рукой подать. В целом же за два последних месяца курс российского рубля к доллару упал на 27%. Это больше, чем было в январе – 22%. Тогда за второй волной девальвации рубля, вызвавшей резкое подорожание импорта, последовал стремительный разгон инфляции в России. Пика она достигла в марте почти 17%, после чего годовой рост цен замедлился, а недельный к середине лета и вовсе приостановился. Однако очередное снижение мировых цен на нефть в последние месяцы неизбежно привело и к новому спаду российского рубля. Как на этот раз он может повлиять на внутренние цены в стране? Об этом мы говорим с экспертами в Москве. Главный экономист финансовой компании БКС Владимир Тихомиров.
Я бы не стал говорить, что мы сейчас имеем третью волну девальвации. Мы видим, что рубль возвратился к тем низам, которые мы видели в начале года. То есть говорить о какой-то дополнительной новой девальвации рубля я бы все-таки не стал. Если так смотреть в перспективе, то как бы рубль находится в коридоре, и сейчас он опустился к нижней планке этого коридора. Конечно, если продолжится снижение цен на нефть, и они поставят новые многолетние минимумы, которые мы не видели в конце прошлого года, в начале этого года, то, видимо, по рублю мы можем вполне увидеть уровни 70 и даже ниже 70 рублей за доллар. Хотя я не ожидаю, что цены на нефть упадут очень глубоко с текущих уровней, поэтому, видимо, и влияние девальвации рубля на цены ближайших месяцев тоже будет более ограниченным, чем это было в начале года.
Главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Я пока бы не ждал большого роста цен, просто потому что те розничные цены, которые мы наблюдаем, они основаны на тех максимумах курса доллара, которые мы видели в январе. Ритейлеры закладывали еще и с запасом 70-75 рублей за доллар. И после этого весной, когда рубль укреплялся, цены-то они, в общем-то, не снижали, за редким исключением. Поэтому тот уровень розничных цен, который есть сейчас, он, в общем-то, соответствует тому уровню курса, который мы наблюдаем. Вот если девальвация рубля продолжится, и особенно если доллар станет стоить дороже 75 рублей, то тогда мы действительно увидим дальнейшее повышение цен. И здесь тоже, в общем-то, известно, каждые 10% падения курса рубля – это примерно 1,5% в течение 3-4 месяцев плюс к инфляции.
Девальвация национальной валюты отражается на внутренних ценах прежде всего через подорожание импорта. Однако его объем в России резко сократился. В первом полугодии, по данным Росстата, почти на 40% к уровню первых 6 месяцев прошлого года. По идее, такой спад импорта должен был оказать некое сдерживающее влияние на рост внутренних цен, коль скоро самих импортных товаров стало меньше. Но здесь проблема как в структуре сократившегося импорта, так и в некоторых особенностях статистики, отмечают наши собеседники. Владимир Тихомиров, финансовая компания БКС.
Снижение импорта – это скорее следствие. Причина здесь находится в другом, в изменении курса рубля. Но, что еще очень важно, в изменении динамики спроса внутри России. Причем спроса как потребительского, так и инвестиционного. Ну и тот факт, что несмотря на снижение курса рубля, несмотря на рост инфляции, многие компании, да и госсектор, не поднимали номинальные зарплаты. И поэтому по реальным зарплатам мы видим ощутимое падение. Конечно же, это сказывается на способности населения потреблять, тем более более дорогие товары, к которым относятся импортные товары. И уже как следствие мы видим ощутимое снижение объемов импорта. Конечно, есть такие импортные категории, которые снизить очень сложно, которые относятся к компонентам для производства товаров первой необходимости внутри России. Это, прежде всего, продовольствие, и их рост в силу обесценивания рубля, конечно, сказывается и на инфляции, что в свою очередь еще сильнее идет к ослаблению спроса населения, потому что в итоге население вынуждено тратить больше денег на товары первой необходимости, включая продовольствие, в силу роста цен на эти категории, и все меньше денег остается у населения на покупку других товаров.
Алексей Девятов, инвестиционная компания «Уралсиб Кэпитал».
В этом году это никак не влияет на показатели инфляции, которую считает Росстат, просто потому, что используют доли тех или иных товаров в расходах потребителей, которые наблюдались в прошлом, 2014 году, в общем-то, фактически до девальвации. Поэтому сейчас структура потребления, исходя из которой Росстат считает инфляцию, соответствует прошлому году. Естественно, в этом году из-за девальвации, из-за резкого удорожания ряда импортных товаров, россияне пересматривают свою потребительскую корзину в сторону более дешевых, в сторону отечественных товаров. И вот эти изменения в потребительской корзине мы уже увидим в показателях инфляции в следующем году. В следующем году, да, вот это будет заметно, и я думаю, что это приведет к дополнительному такому статистическому снижению инфляции по сравнению с тем, что мы видим в этом году.
Если иметь в виду фундаментальные факторы, уже по определению ограничивающие темпы роста внутренних цен, с одной стороны, заметный спад в России внутреннего спроса, вызванный падением реальных доходов населения, а с другой стороны, относительно жесткую денежную политику Центрального банка, ведь темпы прироста денежной массы в стране сегодня остаются на многолетних минимумах. В нынешних условиях сколь сравнима значимость этих факторов для динамики внутренних цен, Владимир Тихомиров?
Я думаю, что на первом месте, конечно, находится спад потребления. Он вызван серьезными структурными проблемами, тем, что та модель потребления, которая существовала в российской экономике до последних лет, которая опиралась на высокий уровень сырьевых цен, и что позволяло наращивать потребление за счет постоянного роста зарплат и доходов населения. Но вот эта модель, она себя исчерпала, к ней возвратиться невозможно, потому что Россия не контролирует мировые цены на сырье. Что касается политики Центрального банка, она, конечно, вот период низких цен на нефть и период падения курса рубля и период достаточно высокой инфляции, она дополнительно создает давление для экономики, но это, я считаю, оправданные меры, потому что в среднесрочной и в долгосрочной перспективе ценовая стабильность, низкая инфляция является основой для стабильного роста экономики, даже если этот рост будет невысоким.
Темпы увеличения денежной массы в стране тесно связаны с общими темпами как экономического роста, так и кредитования в экономике, напоминает Алексей Девятов.
Мы видим рецессию в российской экономике, кредитование замедляется, поэтому темпы роста денежной массы тоже невелики. В общем-то, Центробанк здесь как бы ни при чем, они ничего специально не зажимают. Но в целом, конечно, слабый спрос действительно ограничивает возможности для роста цен. Посчитать это довольно сложная задача. Мои ощущения, даже не оценки, а ощущения, говорят о том, что вот, исходя из той глубины рецессии, которую мы имеем в России сейчас, вклад этого фактора может быть с 1,5-2 процентных пункта со знаком минус. Но в том, что касается второй половины года, то, опять же, есть риски того, что столь низкие цены на нефть обеспечат нам вместо ожидаемой стабилизации и некоторого восстановления, обеспечат нам новый виток рецессии в экономике. И если это произойдет, это тоже будет фактором, который ограничит рост инфляции, вызванной слабостью рубля.
Если судить по темпам снижения нефтяных цен в последние недели, то нетрудно представить, что нефть Brent уже вскоре может подешеветь до 45 долларов за баррель и даже больше, коль скоро текущая ее цена едва превышает 46 долларов. В этом случае курс российской валюты явно уйдет за 70 рублей за доллар или даже ниже. В такой ситуации появятся ли для вас основания пересмотреть собственные нынешние прогнозы по инфляции в России к концу текущего года? Владимир Тихомиров.
Прежде всего, у меня нет уверенности в том, что цены на нефть, упав до уровня 45 долларов за баррель или около того, останутся на этих уровнях длительный период времени. Цены на нефть прогнозировать дело неблагодарное, там очень много факторов и далеко не фундаментального характера отражается в этих ценах, в том числе политических и геополитических, но тем не менее. Соответственно, и курс рубля, который напрямую зависит от цен на нефть, да, на текущих уровнях он может быть 67, как сегодня, или может быть уйти за 70 рублей за доллар в ближайшей перспективе, но я не уверен, что в промежутке даже такого короткого периода, как месяц-два, рубль обязательно будет на этих уровнях. Поэтому, что касается инфляции на конец года, то я свой прогноз не менял. 12,6% инфляции годовой в декабре этого года.
Алексей Девятов.
Те уровни курса доллара фактически уже заложены в нынешних розничных ценах, и поэтому я бы думал о пересмотре прогноза по инфляции в том случае, если действительно доллар начнет стоить дороже 75 рублей, но, наверное, это уровень цен на нефть 40 долларов за баррель или даже чуть поменьше, чем 40 долларов. Но до тех пор, я думаю, нет пока смысла пересматривать наши прогнозы по инфляции, поскольку вклад ослабления рубля в инфляцию будет, в общем-то, минимальным. До вот этого порога.
Спасибо нашим собеседникам в Москве. Напомню, на вопросы программы отвечали главные главный экономист финансовой компании БКС Владимир Тихомиров и главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Вновь упавший баррель. Мировые цены на нефть только за последние 4 недели снизились на 20%, а в целом за 3 месяца с середины мая на 31%. Следуя за ценой нефти, официальный курс российского рубля к доллару за те же периоды упал на 20 и 37% соответственно. Теперь же цена североморской нефти Brent, к которой привязана экспортная цена российской нефти Urals, пробила очередной свой минимум, отмеченный в середине января, и снизилась уже до уровней марта 2009 года. Курс рубля, как мы только что говорили, пока не достиг собственного минимума начала февраля, однако до него остается совсем немного. Что же движет сегодня цены на нефть, а следом и курс рубля? Только за последнюю неделю нефть сорта Brent подешевела на 9%, что аналитики этого рынка связали во многом с решением Китая об очередном снижении курса юаня более чем на 4,5%. Это стало самой крупной из разовых его девальваций за минувшие 20 лет. За 7 последних дней биржевой курс юаня к доллару снизился более чем на 3%. Следом на 2-3% подешевели и валюты соседних стран. Южнокорейская вона, таиландский бат, индонезийский рингит или сингапурский доллар, но не только. На опасениях сокращения спроса на нефть из-за девальвации валют стран-импортеров дополнительным давлением оказалось большинство так называемых сырьевых валют, будь то канадский доллар, бразильский реал, чилийский песо или южноафриканский ранд. Не говоря уже о российском рубле, подешевевшем с прошлого вторника, когда Китай начал девальвацию юаня, почти на 6%, или казахстанском тенге, который власти были вынуждены отпустить в свободное плавание. В первый же день курс тенге рухнул более чем на четверть, однако к концу недели часть этих потерь отыграл. Впрочем, первая реакция рынка нефти на девальвацию китайского юаня могла быть и явно преувеличенной, отмечают эксперты, к которым мы обратились. Руководитель отдела сырьевых рынков аналитического управления немецкого Commerzbank во Франкфурте Евгений Вайнберг.
Девальвация юаней в первые 2-3 дня была воспринята рынками очень негативно. Понятно, что если юань обесценивается на 5%, то цены на импорт поднимаются на 5%, а так как Китай в основном импортирует и металлы, и нефть, то для них это станет дороже. Я думаю, что это такая слишком простая логика, она неправильная, потому что спрос на нефть неэластичный от цен. Это означает, что предложение двигает ценами, а не цены подвигают предложение. Но вторая интерпретация этой девальвации немного объясняет это настроение на рынке. Почему происходит девальвация? Наверное, из-за того, что в экономике не все в порядке. А если в экономике не все в порядке, а Китай все-таки самые большие импортеры нефти в мире, то, наверное, будут они меньше потреблять. В некотором смысле это можно объяснить, но та амплитуда движения цен и на нефть, и на металлы, которая произошла, фундаментально ее сложно объяснить. И я думаю, что эти страхи из-за того, что спрос Китая упадет в последующие месяцы, скорее не оправданы.
Из Москвы нефтегазовый аналитик инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Ильдар Давлетшин.
Девальвацию юаня стоит рассматривать в контексте продолжающихся мер и усилий правительства Китая по сдерживанию замедления экономического роста в Китае. Поэтому делать такой однозначный вывод, мне кажется, неправомерно о том, что слабый юань значит слабая нефть. Но если смотреть на другие страны, они теряют свою конкурентоспособность и, возможно, тоже начнут девальвировать. Вот если это станет массовым явлением, то, может быть, какие-то негативные последствия мы увидим. Но я думаю, что в целом это все-таки меры по стимулированию экономики, и вряд ли они окажут негативный эффект на цены на нефть.
Предложение нефти в мире во втором квартале 2015 года превысило реальный спрос на нее на 3 миллиона баррелей в день, констатировало Международное энергетическое агентство в очередном обзоре нефтяного рынка, представленном 12 августа. 3 миллиона баррелей – это 3,2% общемирового потребления нефти за сутки, и такой ее избыток является крупнейшим за период с 1998 года, отмечают эксперты агентства. Вместе с тем они полагают, что текущие темпы роста спроса в мире на подешевевшую нефть, максимальные за последние 5 лет, уже к концу 2015 года сократят этот навес предложения над спросом более чем вдвое, до 1,4 миллиона баррелей в день. Если предположить, что прогноз оправдается, какое влияние, на ваш взгляд, такое сокращение может оказать на цены на нефть? Или его может оказаться и недостаточно, чтобы это влияние стало заметным? Евгений Вайнберг, Коммерцбанк, Франкфурт.
Если честно говорить, то тон этой публикации, и если читать только первые строчки, он очень негативный. Что такое 3 миллиона баррелей в день перепроизводства? Это огромное количество нефти, которое способно цену опустить еще и на 10 долларов больше, если он в следующем году сохранится. И похоже, это была квинтэссенция этой публикации, что в данный момент Международное энергетическое агентство ожидается, что переизбыток на рынке сохранится дольше, чем ожидалось еще даже месяц назад. Это, конечно, очень плохие новости, тем более на фоне возможного возвращения Ирана с экспортом, может быть, до 1 миллиона баррелей в день выше в следующем году. Это, конечно, сильно понижает настроение на рынке, но были и светлые пятна. Самое интересное, мне кажется, это то, что и Международное энергетическое агентство, и Американская энергетическая администрация в данный момент ожидают, что продукция сланцевой нефти в Америке будет падать. И это мы уже видели в предыдущие недели. То есть я думаю, что цены на американскую нефть не должны упасть ниже 40 долларов. Они сейчас где-то торгуются около 42 долларов. Я думаю, потенциал вниз очень маленький. Я думаю, что у цен очень хорошие. Есть возможность сейчас закрепиться Бренту около 50 долларов и даже немножко подрасти.
Ильдар Давлетшин, компания «Ренессанс Капитал», Москва.
Ну, вообще, последний прогноз, который они опубликовали, он довольно оптимистичный в отношении спроса. И вот это почти в 2 раза снижение навеса, как вы говорите, на рынке нефти, в первую очередь обусловлено ускорением потребления нефти, которое ожидает Международное энергетическое агентство. 1,6 миллиона баррелей ожидается увеличение спроса. Это на фоне прошлого года где-то было там 700 тысяч баррелей в среднем. Если все-таки это реализуется, сценарий, и одновременно по предложению нефти не будет всплеска, то я думаю, что цены начнут подниматься от текущих уровней выше. Другое дело, что в конце года, я думаю, рынок будет следить за динамикой, в первую очередь, в Америке, послужит ли восстанавливающаяся нефть сигналом для возобновления бурения.
Падение цен на нефть, которая с лета прошлого года подешевела более чем вдвое, привело к значительному ослаблению сырьевых валют к доллару США. Так, канадский доллар с середины августа 2014 года подешевел к американскому более чем на 15%, бразильский реал на 35%, а российский рубль примерно на 45%. Динамику нефтяных цен традиционно привязывают, с обратным, разумеется, знаком, к динамике курса доллара США как главной валюты мирового рынка нефти. Чаще всего их сравнивают с сообщающимися сосудами. Чем крепче доллар, тем дешевле нефть, и наоборот. В какой мере, на ваш взгляд, это сравнение действует на рынках и сегодня? И сколь вероятно в нынешних условиях повторение ситуации, когда и доллар, и цены на нефть растут одновременно? Ильдар Давлетшин.
Да, это очень такой вопрос правомерный. Я думаю, долгосрочная тенденция укрепления доллара, которую мы уже наблюдали несколько лет, имеет определенное влияние на нефть, в первую очередь связанную с ограничением, может быть, роста спроса на развивающихся рынках, поскольку для них нефть дорожает чуть больше, чем для американцев в силу падения их национальной валюты. Но я не думаю, что это имеет какой-то критический такой решающий фактор на фоне других явлений, в первую очередь вот сланцевой революции в Америке, стратегии Саудовской Аравии и так далее. То есть конкретно сейчас те уровни, которые мы видим по нефти, они совершенно не связаны с тем, где сейчас там доллар против там евро или иены. Это, конечно, не связано с валютами, это связано вот именно с предложением и спросом. В первую очередь, с предложением, значительным превышением предложения над спросом.
В 90-е годы прошлого века не раз случалось, что и нефть, и доллар дорожали одновременно, напоминает Евгений Вайнберг, Коммерцбанк, Франкфурт.
Это объяснялось очень просто. Сильная экономика США, а США были в тот момент не только самый главный потребитель нефти, но и самый большой импортер нефти. И, конечно, укрепление доллара позволяло им больше еще импортировать. Такая вот была простая логика. В последние 15 лет эта логика изменилась. Огромное количество литературы существует по этому поводу. Существуют объективные и субъективные факторы, которые связывают доллар и нефть. Это очень важный фактор, и мне кажется, настолько важный, потому что в головах у трейдеров трейдеров, и у валютных трейдеров, и у трейдеров нефти закрепилось это понимание того, что вот это, как вы сказали, сообщающиеся сосуды, что одно влияет на другое, поэтому как бы оно само по себе, это предсказание, и исполняется, потому что как бы все в эту силу верят. Я думаю, что это является большим фактором, и поэтому политика монетарная американского Центробанка, конечно, имеет большое влияние для ожиданий на рынке и для поведения цен.
Очередных своих минимумов цены на нефть, как и курс рубля к доллару, достигли в конце января, начале февраля 2015 года, после чего начали повышаться. И вот теперь, ровно 7 месяцев спустя, цены нефти Brent ушли даже ниже январского минимума, достигнув 46 долларов за баррель. Но сами по себе и январский, и нынешний новый минимум для нефти за период с марта 2009 года, по вашим представлениям, являются ли для нефтяного рынка неким психологическим барьером? Или и он может быть легко пробит вниз? Ильдар Давлетшин, нефтегазовый аналитик инвестиционной компании «Ренессанс Капитал», Москва.
Можно, конечно, оперировать техническими подходами технического анализа, и по этому подходу скорее негативная тенденция, потому что другой сорт нефти, WTI, пробил уже давно уровни января, то есть, в принципе, тенденция ярко выраженная к падению, и Brent, будучи так или иначе все равно связанный с WTI, он вряд ли удержит свой уровень, не будет реагировать на это вряд ли. Но если абстрагироваться от технического и все-таки смотреть на фундаментальные показатели, то три основных фактора сейчас являются ключевыми для будущей динамики. Это насколько устойчиво снижение добычи в Америке. Второе, насколько быстро сможет Иран прийти на рынок нефти. Здесь у меня большие сомнения, что он придет быстро. И третье, это Китай и все развивающиеся рынки, и насколько у них сохранится запас прочности, не будет ли какого-то там коллапса, как в 98-м году на развивающихся рынках. Если это удастся избежать, то есть все предпосылки для того, чтобы нефть перестала падать и, может быть, начала восстанавливаться к концу года, особенно на фоне довольно оптимистичного прогноза спроса на нефть Международного агентства энергетического.
Евгений Вайнберг, руководитель отдела сырьевых рынков аналитического управления немецкого Commerzbank, Франкфурт.
То, что происходит в краткосрочной перспективе, в следующий день, сегодня или даже через неделю, очень сложно предсказать, потому что это не фундаментальные факторы, которые двигают рынком, а настроение, изменение геополитической ситуации, изменения настроений на рынке акций, какие-то новости. Это очень сложно предсказать. Я думаю, что в данный момент с фундаментальной точки зрения есть много факторов, которые говорят о том, что цены должны на этом уровне как минимум закрепиться. Это и падение производства нефти в США, и похоже, что даже спрос очень сильный в Китае, в силу того, что это цены очень низкие, они хотят по этим ценам, конечно, свои резервы увеличить, но это очень сложно предсказать, будет ли это 49 долларов, будет ли 48 долларов, или цена упадет до 45 долларов. И если ОПЕК действительно вернется в декабре к своей нормальной политике, у нас есть хорошие факторы даже того, что в следующем году цена будет не 50 и не 60, а может быть даже 70 долларов. Но это очень большое, если в данный момент Саудовская Аравия не показывает готовности уменьшить свое производство.
Ильдар Давлетшин, компания «Ренессанс Капитал», Москва.
Исторически, конечно, 40-50 долларов – это очень низкий уровень по сравнению с теми издержками, которые сейчас в среднем в мире с учетом налогов. То есть уровень денежных затрат – это минимум 20-30 долларов вместе с потребностями в инвестициях и в налогах. Это уже запросто становится 40-50. То есть вот этот уровень, он в лучшем случае покрывает основные издержки вместе с налогами для производителя нефти в среднем в мире. Поэтому нефть, если даже она упадет, то она вряд ли долго останется ниже там 45 долларов. Это очень сложно представить себе.
К середине дня, в пятницу, 21 августа, цены на нефть Brent составляли менее 46,5 долларов за баррель. Столь дешевой нефть не была уже 6,5 лет. А официальный курс российского рубля был установлен в этот день на уровне 68,12 за доллар. Напомним, очередной минимум официального курса рубля был отмечен 3 февраля текущего года – 69,66 за доллар. В последний раз более низкий курс рубля отмечался весной 1998 года. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის, იმიტომ რომ წყლით მომარაგების და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწყობრიდან.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა?
ანუ ჩვენ ჯარისკაცების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმის გამო, რომ ქართული კომპანიიდან რაღაც ვიყიდოთ, ჩვენ საფრთხის წინაშე ვერ დავაყენებთ.
უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს გობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამას „დაბრკოლების ზოლი“ სიხშირეზე FM 107.4.